Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях епископ Орский и Гайский Ириней. Здравствуйте, владыка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, добрый день, дорогие братья и сестры. Мир вам!
Дорогой владыка, мы рады приветствовать вас у нас в московской студии. И хотелось бы начать нашу беседу непосредственно с ближайшим вашим скорым юбилеем маленьким. Вы 6 лет уже в епископском сане и 6 лет вы управляете Орской и Гайской епархией. Вот 6 лет – это уже достаточно такой срок, можно сказать, не маленький и небольшой, но все-таки срок. Оглянувшись назад, что вы можете, какие-то выводы, какие-то итоги подвести можете? Или, может быть, какие-то есть вопросы, которые вы бы хотели осуществить? Вот не могли бы вы поделиться с нами, с нашими телезрителями?
Спасибо за поздравления. Но вот что касается отмечать юбилеи в нашей епархии, принято следующее. Однажды один наш священник подошел, представители нашей пресс-службы, и сказал следующее. Я на днях отмечал первый юбилей. Я 5 лет назад был рукоположен и стал священником. Почему об этом не поместили на сайте епархии? Почему меня официально не поздравили? И на встрече со своими священниками сказал следующее. Дорогие мои братья, священнослужители, любой врач или мудрый врач вам покажет на кладбище могилу и скажет, дорогие мои, простите, возможно, вы здесь по той причине, что я не оказал вам внимания, возможно, не проявил любовь, не поставил тот диагноз. Спустя годы не понимаю. Понимали и понимают, что ошибались. То же самое и священник. В основном не знает, не обращает внимания, не знает, как поступать в первую очередь, когда он только начинает служить. И отмечать свои неудачи не стоит. И вот только когда у вас появятся духовные чада, взрослые, и они подойдут и скажут, батюшка, в ближайшее время вы отметите 25 лет, как служите. Мы ваши духовные чада, мы новое поколение нашей страны. Позвольте нам в этот день быть рядом с вами, радоваться и благодарить вас за ваше воспитание. А так в 5, в 10 и больше лет у вас какие духовные чада? Дети. Они вас просить не могут. Отмечать вместе с ними. Они еще дети. Поэтому, что касается юбилеев, то в нашей епархии священники отмечают 25 лет, как служат, или 50 лет, как родились. Это муж совершенный, который может подсказать, научить и дать правильный ответ. И мудрый. Так что спасибо за поздравления, но я буду иметь в виду, что вы сказали, пожелали мне, что быть внимательным, помнить, впереди много лет служения, и когда только стукнет 25, смогу порадоваться или наоборот скорбеть и говорить, не прав, не обратил внимания, обидел и прочее. Не обижайтесь.
Мне очень интересный ответ. Ну, дай Бог, чтобы действительно по истечении какого-то срока действительно.
Да, вот ну, было. А если вот так смотреть, да, позади уже практически 6 лет, поехал на Орскую кафедру. До этого никогда в Оренбургском крае не был.
Что это представлял? Это пограничит с Казахстаном.
Да, да.
Уральские горы.
Угу. Челябинск.
Да, действительно. Ну, далековато, тем более.
Башкирия,
вот так вы родом с Молдавии. Ну, мне кажется, да. Ну, есть некая трудность. Даже.
Трудности, да. Но вот что я думал. Поеду туда. Вот оказались ли другие люди, на таком же месте, как я. Я посмотрел, да, апостолы, они отправлялись куда, не зная никого, ничего не зная, но знали одно. Надо проповедовать воскресшего Христа. И предмет, проповедь, главное мы всегда проповедь о воскресении из мертвых Иисуса Христа. Чтобы знать ближе, чем они занимались, какие успехи, трудности. И у последователей апостолов, у миссионеров, взял читать курс миссиологии в нашей Оренбургской духовной семинарии. Зная о том, что лучшие умы Восточного Оренбуржья, как раз территории Орской епархии, в нашем педагогическом институте, индустриально-технологическом, как сегодня звучит, то устроился преподавать в этом вузе, быть ближе к светилам науки
и к
Востока,
молодежи.
Студентам, и преподавать им то, что должен был преподавать, как преемник апостолов, если имею право так говорить.
Ну,
потому
имеете,
что, вы знаете, не каждый, по большому счету, епископ имеет право говорить о себе, что он преемник. В какой-то степени да. Но чем занимались апостолы, и чем занимается сегодня, и занимается ли сегодня епископ до конца, или священник, не всегда. Ведь апостолы шли проповедовать вне храма. А если ты епископ сегодня только в храме, то похож ли ты на апостола? Возможно, нет. Вот по этой причине и решил устроиться официально в институте. Кроме того, имею право посещать школы территории Орской епархии. Еду уже как преподаватель института,
также
как
в рясе,
профессор.
С
да, конечно. Нет, без Панагии.
Просто.
Могу и в Панагии, могу и без Панагии, но я еду туда как преподаватель. Ведь получается так, что учителя школ приезжают в наш институт и подтверждают свою квалификацию. Порой принимаю экзамены у них или читаю им лекции. Если в институте они подчиняются мне, скажем, то почему, приезжая куда-то, не могу пойти в школу и сказать: коллега, или так, дай-ка я посмотрю, чем ты занимаешься. Так не говорю, было бы грубо, но все равно посетить, посмотреть, порадоваться за тех учителей, которые трудятся в селах, просто обязан.
А вот мне интересно, как, ведь это не так сразу получилось, вы же не могли прийти в институт, вот возьмите меня на работу. Как вообще процесс происходит? И ваше преподавание в школах, в институте, ведь, ну, не все же так радуются, когда священники приходят в институты. Как вы выстраивали взаимоотношения там со светскими властями, с руководством преподавательской корпорации? Как? Это очень интересно.
Вы знаете, я же в системе образования практически 20 лет. И строить уроки, беседу со студентами мне, я так думаю, намного легче, чем пойти договориться с каким-то начальником, дать мне деньги на стройку или еще на что-то. Пускай этим занимаются другие люди, которые умеют. Я этого всегда делал, занимался, поэтому только так. Что касается, почему они взяли меня, посмотрели автобиографию, то, что я преподавал все время.
То есть, как было отношение как к преподавателю, а не как
да,
к епископу?
Да, нет,
или как к представителю церковной власти?
Нет. По большому счету, это уже, скажем так, на втором, на третьем месте. А читали статьи, которые появлялись, постоянно писал очень много, посмотрели книги. И после было принято решение заключить договор. Заключили договор с институтом, и после тогда я уже приезжал и просто читал какие-то лекции. А дальше следующий шаг уже официально был оформлен как
а лекции вот по каким предметам, какие вот, а какие, на какие специальности?
Ну, сегодня, допустим, я читаю религиозный взгляд на ключевые вопросы или современности, или по-другому социология. Но когда приезжал, читал разные тоже лекции на вопросы, которые поступали или от преподавателей, или от студентов. Я с ними периодически встречался. И никто не посмотрел криво, плохо, вот почему священник, священнослужитель или епископ приходит. Нет. И для них важно, что прихожу я не один. В всегда беру с собой какого-то специалиста из той или иной области. Если говорю о медицине, это суррогатные отношения или кремация, другие темы, беру врача. Отношение к войне и для православного, для любого верующего человека, любой конфессии, понятие священная война, священные границы воспринимает с осторожностью. Свят может быть Бог, предмет культа. А каким образом границы сегодня становятся святы здесь, а завтра они в другом месте? Это что, вот эта территория, которая отошла или перешла к нам, тоже свята? Или каким образом? Как освящается? Вот многие вопросы беру с собой или пограничника, или представителя ОМОНа, или кого-то из военных.
Из силовых ведомств.
Да, ну, у нас ракетные войска есть рядом. Приезжают офицеры, и с ними беседуем. И смотрят один подход, другой подход. Важно. И я помню, если у меня на курсе бывает там 13-15 человек официально, то в аудиторию приходили 40 и 50. И уже ректор говорил: хорошо, просятся многие, но давайте так, дорогие студенты, с каждого факультета можете приходить, ну там по несколько человек, но предупреждайте вашего преподавателя, потому что мне самому, ну, некомфортно было. Преподаватели остаются в аудитории, там несколько человек, и многие приходили ко мне. Понятно, темы были интересные, важные, но и обижать коллег тоже не имел права. Но они радовались, что студенты начали думать. Вот моим студентам дал задание в ближайшее время готовить семинар. Представьте себе, что ты классный руководитель, и у тебя в классе несчастье. Погиб ребенок. Тебя пригласили или на отпевание, или за поминальным столом. Попросили сказать слово. Что ты скажешь? Как? Хвалить ребенка, добавляешь слезы. Не упоминать тоже. Что ты скажешь? Они в письменном виде должны готовить. Или выходит замужем. Поздравить. Какими словами? День учителя. Первый звонок. Последний звонок в школе. Пришли. И главный представитель образования или города, района, глава города или районного центра, школу. Директор хочет послушать тебя. Тебя выпускной класс. Скажи слово. По порядку. В каком порядке обращаешься? Как обращаешься? На кого обращаешь внимание? Готовят. Дальше. Новый год. Поздравить. Кого забыть? Или наоборот?
Забыть?
Или бывает момент, когда нужно кого-то забывать. Или наоборот, на кого обратить внимание в первую очередь?
А почему забывать? Что в этом?
А вы знаете, смотрите, иногда надо поздравить всех, поздравить, например, всех. Но стоит при этом ли забывать стариков? Нет. Как показывает практика, очень многие люди пожилого возраста уходят из жизни только по той причине, что я никому не нужен. Меня забыли. Что мне делать? Вот этих людей ни в коем случае нельзя забывать. Но если тебе дали там несколько минут поздравить, то дальше ты должен кого-то забыть. Своих родителей публично ты будешь поздравлять? Возможно, нет, потому у тебя будет встреча с ними отдельно. Каких-то соседа или еще тоже нет, лучше отпустить. Главу города, ну хорошо, в лице главы всех жителей, и все, тебя коротко. Вот по этой причине нужно знать, что стоит в первую очередь, выбрасывать или пропустить. И наоборот, когда, кого в первую очередь. Многие вопросы, конечно, они должны готовить в письменном виде. Кроме того, читать книги. И преподаватель радуется. Наши студенты обязаны читать и рассказывать, кроме того материала, что я преподаю. Если у меня на 15 человек на курсе, считайте, первое полугодие Все знают, 15 книг, второй полугодие, еще 15, 30 книг в течение года. Это замечательно. Хотя бы ты знаешь содержание книги, а ты должен выписывать автор, кто, название книги, главная мысль и какие-то хорошие цитаты от руки. То есть человек полистал книгу. Хорошо бы взять с собой, чтобы я посмотрел на нее и тоже запомнил.
Интересно. Вот по поводу праздников. А 8 марта? А другие какие-то
да,
светские праздники?
И
как?
Тоже надо поздравить. Но у меня будет второе полугодие. Поэтому я тоже дам им и День Победы, и День Скорби. Все у меня будет. И поздравить родителей с днем рождения, или друзей. Как? Поэтому, да, праздники есть. Мои студенты будут готовы, уверен. Потому что до этого тоже готовились.
Очень интересно. Владыка, сейчас активно...
Кстати, простите,
да-да.
Это не только студенты нашего института. Практически то же задание получают и студенты духовной семинарии. Я считаю, курс миссиологии, они должны просвещать, в том числе и меня. Я радуюсь, когда они что-то новое рассказывают.
Вот очень интересно. Тогда вот несколько тем, пусть будет в сфере образования. Вы преподавали в Московской духовной академии. Правильно?
Я преподавал в Москве в Перерве.
А, в Перервинской, простите, в Перервинской духовной семинарии.
И Кишиневской семинарии, ну, много.
Да, то есть вы имеете отношение именно к вот к нашему брату, к семинаристам.
Да.
Вот оренбургские семинаристы, именно вот эта специфика региональной семинарии. Вот в чем отличие от тех семинарий, которые находятся в таких центрах?
Ведь по большому счету все зависит, говорят, от качества образования, а качество преподавателей. И, конечно, подальше нет таких светил, как есть в Московской духовной академии, семинарии. Но наши преподаватели стараются и дают знания и рад, что выпускники Оренбургской семинарии поступают дальше в магистратуру или в Московскую духовную, или в Санкт-Петербургскую. Все равно и мы готовим кого-то. Уровень, да, надо признавать, не тот. Но если выпускник Московской духовной семинарии или Санкт-Петербургской придет и скажет: вы знаете, где я учился? Вы знаете, кто мне преподавал? А вы знаете, что я больше, выше и прочее, прочее? То такому человеку я скажу: дорогой, хвалить ты имеешь право преподавателей, но не себя. Заслуги преподавателей присвоить себе ты не имеешь права. Докажи,
ну, как говорится,
что ты умеешь.
Да, не место красит человека, а человек место.
Достойный, да, ученик того или иного профессора. И ты выше, лучше, чем наши местные.
Это же есть такой случай, кажется, если я не ошибаюсь, это в какую-то епархию или в какой-то монастырь пришел выпускник академии и сказал, что ему сказали: иди работай на скотный двор. А он сказал: я богослов, куда же я пойду, я же вот...
Вы знаете, может быть, с одной стороны, да, но и понять можно и выпускника,
ну, вот я...
если его отправляют.
Да.
Конечно, издеваться только над человеком по той причине, что он окончил, тоже нельзя. Но и сам выпускник не имеет права сказать: я выше,
то есть нужно быть скромнее,
я лучше, потому что я учился в Москве. Ты должен показать свои знания, делиться ими. И тогда местные семинаристы скажут: ты лучше нас, помоги нам, а не наоборот. Я над вами.
Я расскажу притчу. Вот это,
пожалуйста, вот пожалуйста. Вы же,
да, вот
выпускник Московской духовной семинарии академии.
Да нет,
поэтому...
это просто такой...
Хорошо, хорошо.
История-то, когда ему ответили: ну, ты богослов, да, но вот есть только вот Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Семен Новобогослов. Вот вроде три, а четвертого и не знаю. Вот такая вот история.
Ну, вы знаете, я просто проживал в разных монастырях, посещал разные монастыри, видел в том числе отношение, порой хамское, к богословом, да, получил, защитил работу. Какой? Да, богослов. Писал, как когда-то писали о богах, уже богослов. Да, написал. Это труд. Поэтому оценивать труд человека необходимо. Но пускай они будут тебя хвалить, пускай твои поступки, чем ты сам себя.
Но вы считаете, что богословие имеет место быть вот, в нашей современной науке, преподаваться в университетах и на
ну,
одном
вы знаете,
уровне защищать?
Исходя из того примера, что сам преподаю, кроме того, беру многих наших священников, и они едут со мной в институт, преподают, готовят заранее какую-то тему, выступают. Да, если смотрю, что что-то не получается у кого-то из моих священников, сам вступаю, обязательно дальше поправлю нужное русло, все идет. И слава Богу, есть. Если ты сможешь объяснить так, чтобы понятно было не только тебе, ты сказал что-то мне понятно, или человеку из твоей среды. Если ты скажешь так, чтобы понятно было всем людям, понятно, что он сказал, тогда да. Если же ты не можешь объяснить кому-то, им неинтересно. Один раз послушают ради вежливости, второй раз, а третий раз скажут, простите, но вы не соответствуете. Мы вас попросим к выходу.
У вас, я так понимаю, активная работа идет взаимодействие с духовенством.
Наши священники, скажу так, лучшие, трудятся больше, чем в Москве. Я просто имею полное право сравнить, потому что как-никак 7 лет служил в Новоспасском монастыре. И знаю, как трудится в Москве, если взять всех священников.
Здесь больше священников.
Здесь, правильно, здесь больше. Но если взять всех и взять наших всех, то процент, кто чем занимается, выше в Орской епархии. А вот смотрите. Если сказать, в Москве не нашли священника, который стал бы помощником ректора военного университета, нужно было приглашать из Орской епархии. И наш протоиерей Дмитрий Солонин в Москве является помощником ректор военного университета. Он в Москве в командировке. Человек несколько раз побывал в Сирии. До этого около 15 раз, чуть больше, побывал в горячих точках в Дагестане, в Чечне, сопровождая ОМОН. У человека опыт. Если не нашли в Москве, а нашли в Орске, ну что, в Орске выше, лучше, и слава Богу.
Да, это хорошо. Но в каждом месте...
Хвалить я буду, Маша, буду.
Ну, это очень приятно, когда начальник, ну, таковым, которым являетесь... И...
Вы знаете, начальник, надо понять, что такое начальник. Это и понятие статуса начальника.
Вот...
Если я поставлен, чтобы командовать, кричать и давать только указания, нет.
Вот, кстати, архиерей – это начальник?
Вы знаете,
как
архиерей
правильно?
Для меня правильно. А вы помните тропарь святителей?
Правила веры и образ кротости.
Не торопись. Правила веры, образ кротости, воздержание, учитель. И все вот эти качества и понятия сегодняшнего начальника, они как? Близки или не очень?
Ну, где-то близки, а зачастую не очень.
Вот. Поэтому, если говорить о начальнике, то хотелось бы стать начальником. Человек, который покажет, подскажет и будет отстоять интересы.
А вот про духовенство как-то хотелось бы поподробнее, потому что вы рассказывали, вот пока мы с вами готовились к передаче, о священниках-врачах.
Да.
Вот расскажите о них.
Я не знаю, есть ли в Москве какой-нибудь врач-хирург, священник? А в Орской епархии есть.
Но мы не знаем, ну это как
Ну,
бы
я не знаю.
не будем
Но
говорить, мало
если
ли.
бы я знал, если бы он был, я бы знал. Я так предполагаю. У меня есть другие врачи. Но врач-хирург, это тоже приносит счастье людям, проповедует Христа, возвращает здоровье и предлагает больным приходить еще, получить духовную пользу в храме. И низкий поклон нашему священнику Вячеславу Кочкину за то, что он послушал, поехал, подтвердил квалификацию и сегодня работает. К нему обращаются больные с двух районных центров. Приезжают к нему, он совершает операции. И я верю, что в ближайшее время архиерейский собор рассмотрит положительно вопрос и позволит нашим врачам, они есть, их немного, продолжить свое служение и в храме, и в больницах, ибо приносит огромную пользу. Ставится вопрос, а может не надо? Есть риск, пролитие крови и прочее, прочее. Надо честно понять и признать, что пролить кровь, совершая, например, автомобильную
Аварию.
аварию или еще что-то, это одно. И здесь совсем другое. Спасает.
А если хирург-врач не спасет пациента,
Вы знаете,
вот как здесь быть?
риск, конечно, есть и всегда.
Да.
Но если по его вине кто-то умирает, это одно. Если же привезли к тебе практически покойника, и ты пытаешься что-то делать, и он умирает, ты виноват?
Ну,
Нет.
сложный вопрос,
Вы
ну.
знаете, при чем тут сложный? Человек уже практически труп. А я пытаюсь.
Ну, понятно, то есть каждую ситуацию
Поэтому,
нужно разбирать, и
конечно,
тогда будет
да,
результат
но
какой-то.
пока, слава Богу, Господь миловал нашего священника и, скажем так, дал ему все. И его золотые руки творят чудеса.
Тем более с молитвой делает
Да.
другое отношение, да, к
Конечно, радует, что наш священник, протоиерей Сергий Баранов, расписывал наш собор, другие храмы, много икон, и был приглашен на Святой Егору Афон и расписывал один из храмов этого замечательного места. Он расписывал во славу Божию. Но для нас честь, представитель Орской епархии был приглашен, ему доверили. Хорошо. Есть у нас учителя, священники.
Ну, в том числе и вы.
И в деревнях священник читает лекции, в школах. Я радуюсь за них. Низкий
А
поклон вам.
что за лекции? Вот
А,
учителя.
например, даже и биологию читает один, батюшка мой. И пускай читает. Дает одну точку зрения и дает и другую точку зрения. Я понимаю, в школе все учителя должны давать только одну точку зрения, по большому счету. Вот общая позиция. Дальше же в институте они изучают разные точки зрения, разные взгляды, как думают разные мыслители по тем или иным вопросам. Но этот священник дает и другую христианскую точку зрения. И слава Богу, для любого ученика это плюс. Узнали еще что-то. Потому что все равно люди знают. Да, в храме, в церкви об этом говорят. Батюшки говорят, что да, вы знаете, не только таким образом, типа от обезьяны произошел, вот там Бог и все остальное. А тут не то, что бабушка сказала, которая услышала у священника или где-то прочитала
То есть
ребенок.
аргументированная,
А
четкая
тут
позиция,
священник
да.
сказал, ребята, знаете, есть и другая точка зрения, послушайте, может быть, когда-то пригодится. Важно. Основы религиозных культур тоже наш священник читает. Да, радует.
А вот эти священники, которые преподают в школах, я так понимаю, обычных
Да.
общеобразовательных школах, Они там во славу Божию или они на
Нет,
зарплате?
получают зарплату.
То есть как настоящий
Конечно, да.
стаж идет в светскую,
Да,
как бы.
и у меня есть тоже зарплата.
И вы тоже в институте, как бы.
Да.
То есть на всех, на общих
Вы знаете, если
положениях, да?
ты
Согласно
оформлен
трудовому кодексу.
официально, то, конечно, и врач тоже получает. Правда, вы знаете, врачи сегодня, увы, получают копейки. И те люди, которые еще остались и где-то подальше от больших городов трудятся, это наши подвижники, это святые наших дней. Низкий поклон им.
А вы еще, кроме студентов и нашей молодежи, работаете с детьми. Совсем, с старшеклассниками, правильно я так понимаю? 9-10 11 класс и классный руководитель 10 класса.
Да.
Вот об этом расскажите поподробнее. Это интересно. Я никогда не слышал о том, что архиерей преподает еще и классный руководитель. То есть вы собираете родительские собрания, ругаете учеников. Не
Вы
знаю,
знаете,
как это происходит
значит
просто.
так, ругать можно любого, но лучше сказать, воспитываем.
Ну, да.
Конечно, а вот проявить любовь к науке, к труду, уважать друг друга. Ты можешь, и ты просто обязан, обязан, обязан этого делать. Встречаюсь с родителями, встречаюсь с учениками. И порой родителям говорю, мне нужно с ними поговорить так, чтобы они меня слышали. И для этого и отжиматься. И отжиматься предлагаю
Ребятам
ребятам.
приседать.
Ну, приседать уж нет, у них сила есть. Или еще что-то. Или, допустим, на прошлой неделе взял ребят, не только школьников, но и других. И мы поехали в одной деревне и своими силами заложили храм 4 на 8, небольшой. Сами копали фундамент, палубку установили и бетон заливали.
Ну, я так понимаю, Владыка, вы не только командовали, да, еще и.
Вы знаете, я могу сказать, что не командовал по той причине, что тут есть специалист. В данном случае нужно довериться ему. Но что касается «сделаем, вперед», то да, выступал, говорил, и все с любовью шли.
Это школа православная, я так
Да,
понимаю,
православная
да?
наша гимназия, да. Но работали не только, скажем так, наши школьники с гимназии православной. Были представители спортивных секций, которые есть у нас при соборе. У нас и айкидо, и боевое самбо. При соборе преподает ребята, наши тренера занимают, готовят хороших воинов.
А много детей вообще, вот кто занимается?
Ну, сейчас только вот год начался, поэтому не могу сказать, много или мало. Через какое-то время уже более-менее определимся, потому что обычно, ну, 17 сентября у нас проходил первый урок воскресных школ, и с этого момента начинается только открываться воскресные школы уже следующее воскресенье. И сейчас, поэтому сейчас я не могу сказать точно общее количество, и даже наши преподаватели до конца не скажут. Но через какое-то время мы будем знать. Но что касается, допустим, этого учебного года, который уже прошел, то занимались, да, много, очень много ребят. И там и наши разнообразные танцы, и
Ну, все, что только можно.
вы знаете, хорошие.
Ну, хорошее, естественно,
Да.
конечно. А, Владыка, вы являетесь наставником, начальником и учителем, и много у вас функций, судя из вашей деятельности.
Я люблю учеников, я люблю студентов. И хочу сказать, что вот 16 человек, 16 студентов получают архиерейскую стипендию от 2 до 5 тысяч
В
в
зависимости
месяц.
от успешности.
Вы знаете, нет, зависит от учебного заведения. Разные города. И плачу, да.
То есть это из епархии выделяют средства
Вы
на поддержание?
знаете, бывает что-то из епархии, что-то от еще кого-то. Ну и мои лишние деньги. Буду давать. Я помню, будучи студентом Московской духовной семинарии Академии, мне помогали. И я поставил цель. Буду помогать. Пока есть сила, буду помогать. Отступать не буду. Но если мне нужно приехать в учебное заведение, колледж, институт какой-то, где мои студенты получают, а представители администрации учебного заведения выбирают лучших, успеваемость и общественная работа, то если я приезжаю туда и хочу встретиться со студентами, с преподавателями, конечно, никто не скажет нет. Хотя бы по той причине, что я как-то связан с этим учебным местом. Или к ним просто приезжает не кто-нибудь, а с главного вуза Восточного Оренбуржья, преподаватель оттуда. Пускают. Да, Господь открыл двери. Только надо было стучаться.
Вот как. Владыка, у вас есть духовник, какой-то авторитет, кого-то вы слушаетесь? Вы, я так понимаю, так видно, что вы действительно человек, который умеет принимать решения, и эти решения воплощать в жизнь. А вы советуетесь с кем-то? Есть ли у вас какой-то
Вы
наставник?
знаете, я первый раз попал в Лавру, когда мне было лет 14. До этого мои родители уже ходили к отцу Науму. Первый раз я пошел к отцу Науму, и с того момента моя жизнь связана с этим человеком. Правда, когда нужно пройти ставническую грамоту, стать диаконом, священником, пошел к нашему духовнику академическому, к отцу Лариону, низкий поклон батюшке, поминаю. И испыт прошел у него. А вот когда рукополагали, стали иеромонахом, к отцу Кириллу, Царство Небесное. Ну а так все равно все время с отцом Наумом.
А в вашей епархии, монастыре
В нашей епархии
есть?
есть духовник, рад за него, выпускник наших московских духовных школ. Да, хороший батюшка. И если он отсутствует, то секретарь епархии, тоже духовный человек, протоиерей Сергей Баранов, он исповедует. И если его нет на месте, тогда священник подходит ко мне. Или если есть необходимость, я иду к священникам, исповедуюсь у наших. То есть доверие друг другу. Они не боятся. Я не боюсь. Отношения хорошие. Но важно, приезжая к ним, останавливаюсь у них дома. Могу приехать в районный центр, послужить. На несколько дней приезжаю, отпускаю водителя, остаюсь один.
То есть вам
И
интересно вот увидеть
со
быт, чем живет ваш
священником, да,
подчиненный?
я еду по деревням, вместе кушаем с людьми, при храме, не где-то отдельно. Люди радуются, знаю очень многих людей, и могут и подойти, и вопросы читать, задать, отвечаю. При соборе читаю лекции в воскресной школе для взрослых.
Как
Да,
вы успеваете все?
вы знаете, молитва верующих. И, конечно, низкий поклон моему наставнику, профессору Осипову, его школа. Вот ему часто звоню. И вот у него в последнее время особенно спрашиваю, как быть. Рад, что он в здравом здравии и дает мудрые ответы. Владыку ректора помню. Вот эти люди, которые сформировали меня.
Вот у меня возникает вопрос. Вот из какой вы семьи? Вот я знаю, что вы крещение получили в младенческом возрасте, и получается, вы родились в
Да.
верующей семье. Расскажите о вашем детстве, как-то о вашем становлении. Ведь задатки, которые... Вот взрослый человек, который живет, он получает задатки вот этого характера, его отношения к людям, к жизни именно в детстве. Вот интересно было бы услышать, как вы росли, вот какая была вера у людей в то время, ведь это советское время было.
Родители очень глубоко верующие люди. Работая в архивах в Кишиневе, в Москве, находил сведения, где было написано, что верующие нашей деревни просили дать им священника, открыть храм. И среди этих людей мой папа не боялся даже в то время, хоть было и страшно, и трудно. Рад, что они воспитывали меня в таком духе. Рад за моих родителей. Никогда не слышал, чтобы они между собой ссорились. Какие-то стычки между собой бывали, но отдельно от нас. Никогда не видел, что папа ходил пьяным. Никогда не ругался матом. никогда не курил. Низкий поклон им за то воспитание. Что касается, чем занимался, что любил делать в детстве, всегда, когда игрался, говорил: «Я учитель», брал папку, указку и ходил, и начинал спрашивать: «Так, повторяйте, нет, еще
Это у
раз».
кого спрашивали?
У ребятишек.
Во дворе?
Да, я уже все, да, я с маленьких лет знал, что я стану учителем. Да, готовился к этому, очень сильно хотел. Для меня учитель – это святой человек. Это человек, который отдает себя ради служения окружающим людей. Он свои беды, трудности оставляет в семье и приходит в школу и отдает самое лучшее. Этот образ учителя полюбил. Увидел такое отношение преподаватель в нашей академии. И еще больше захотел стать учителем.
Ну, вроде как получается, судя по отзывам и такого огромного количества публикаций ваших, наткнулся на статью, которая называется так: «А верующий ли президент Путин?» Вот. Понятно, что эта статья есть в открытом доступе, но у нас есть возможность
Вы знаете,
спросить
с одной
воочию.
стороны, есть статья в интернете, с другой стороны, вышла книга «Религиозный взгляд на ключевые вопросы современности». И там, в частности, да, вот эта статья помещена. Я говорю так, что России повезло, что есть такой верующий президент. И знаю многие случаи из жизни этого президента, когда он принимал те или иные решения, имея в виду, как учит по этому поводу Русская Православная Церковь. А так, то, что у него духовник, то, что он периодически причащается, то, что он носил крестик всегда, даже в советское время, все помнят, все знают или многие слышали. Конечно, может быть, немногие знают, что когда поехал в Казань на праздник, юбилей городу, снял пиджак, и многие увидели крестик, его попросили там умыть лицо молоком. Он, зная, куда едет, может быть, кто-то думал: уж если приехал к нам, в Казань, нас не обидит,
Все-таки
потому
это
что в
мусульманский
основном,
край.
да, мусульманский край, и снимет крест. Нет. Вот это радует.
Несмотря на все, то, что он верующий, да, много
Если,
свидетельств.
по-любому, любой руководитель, если он принимает решение, помня о интересах церкви, если он помнит о народе, это хорошо. Ведь не просто так в Константинополе, когда приходил к власти следующий император, то патриарх брал и приносил землю, песок. Император говорил: из земли взят, в землю вернешься. Ходишь по этой земле, посмотри на нее, обрати внимание на людей. Это было важно. И здесь то же самое. Обращает внимание. Трудности есть, они будут. Без них никуда. Но есть стремление помочь народу, и слава Богу.
Владыка, мы с вами встречаемся в канун праздника преподобного Сергия, но передачу наши телезрители увидят немножко позже. После праздника уже мы покажем ее в записи. Но все-таки ваше пребывание в стенах Троицы Сергиевой Лавры, в Московской духовной школе, что оно для вас значит?
Я родился в дни, когда отмечался праздник Святой Троицы. Крестили меня в день памяти преподобного Сергия. Если люди, родители верующие, то назвали Сергием. В Лавру приехал.
То есть 18 июля вас крестили?
Да, да, крестили. Я благодарен, что в Лавре сформировался, был рукоположен. Здесь получил первый опыт, находясь рядом с преподавателями Московской духовной семинарии Академии. Это великая дело. И, ребята, пока вы учитесь, если есть возможность принимать сан, воспользуйтесь этим. Опыт огромный получил. И от того, что владыка ректор назначил меня на руководящую должность, был помощником благочинного Московского духовного семинария Академии. Низкий поклон епископу Тихону за то, что взял меня и стал его помощником. Я научился управлять людьми. Помню, преподаватели говорили: ты поставлен Богом, скажи, что нам делать. Кому идти на исповедь, кому на причастие, кому крест давать и прочее, прочее. Рад. Они поддерживали, помогали. Несмотря на то, что я был студентом, они были моими наставниками. Но в храме они понимали: ты поставлен Богом, скажи, что делать.
Владыка, время передачи нашей подходит к концу. Я хотел попросить бы вас, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, как-то подытожили нашу сегодняшнюю передачу и обратились к каким-то наставлениям.
Дорогие братья и сестры, помните слова Священного Писания. «Всяк, кто будет исповедовать меня перед людьми, того я буду исповедовать перед моим Отцем Небесным». Мы можем не успеть творить добрые дела, совершать молитву и прочее. Но у нас есть возможность иметь заступника, если мы будем говорить о Христе людям. Можно словами, но лучше своим поведением. Богом помощь.
Дорогой Владыка, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Мы желаем вам Божьей помощи, крепости и сил в вашем служении. И я надеюсь, что в следующее пребывание ваше в Москве вы вновь придете к нам в студию. Мы вновь сможем пообщаться с нашими телезрителями.
Буду рад.
Я напоминаю, что в гостях у нас был епископ Орский и Гайский Ириней. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.